Библейский тайм-менеджмент. Посмотрите на свои часы. Это очень актуально. В этот момент времени совсем немного осталось. Попробуем, по крайней мере, что получится. Если камнями не побьете, значит, вышло совсем еще неплохо. Вспоминаю известную басню Крылова «Стрекоза и муравей». Полагаю, что многие знают, наверное, даже наизусть, попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Конечно, она через некоторое время, осознав ужас своего положения, обращается к работяге-муравью с просьбой, чтобы он ее взял к себе, позаботился о ней, чтобы она могла воспользоваться результатами его труда. И вот что там интересно продолжает Крылов. «Дай ты мне собраться силой, — это говорит стрекоза, — и до вешних только дней прокорми и обогрей». «Кумушка, мне странно это. Да работал ли ты в лето? — говорит ей муравей. — Да того ли, голубчик, было в мягких муравах у нас песни резвость всякий час, так что голову вскружила». Ну и в конце концов печальный итог у нее в сущности получается. И для нас это актуально, потому что, во-первых, лето наступило, сегодня 2 июня, и нам не нужно уподобиться этой стрекозе, а муравью. А во-вторых, текст Писания, который мы с вами читали с самого начала, очень актуален для нас, потому что важно иметь не только время, не только знать, который час, но нужно понимать, что делать нужно в это время. Что делать с этим временем, которое есть у нас, во что его инвестировать? И Павел говорил в самом начале 12 главы, что верующие меняются свое мышление и меняется их образ жизни, так что они становятся богопоклонниками постоянно, и это преображает их отношения с своими ближними, так что они, любя Бога, любят своих ближних. В конечном итоге их жизнь становится другой. И вот в этом тексте, который мы читали, он дает нам еще один главный, важный аргумент, почему у верующего человека будет особенная в мире жизнь, почему он будет любить других. И советы апостола Павла весьма актуальны, почему я и назвал нашу сегодняшнюю проповедь «Библейский тайм-менеджмент», потому что мы с вами живем в технократическом обществе, где все подчинено расписанию. Мы все с вами имеем часы, либо на руках, либо на телефонах. Они у нас везде по городу расположены. Мы постоянно наблюдаем, который час, мы интересуемся, спрашиваем. Мы хотим все успеть, в конце концов, куда-то не опоздать. А если опаздываем, всегда у нас есть хорошая отмазка – пробки. По крайней мере, в Москве она практически работает. Но все это может стать на самом деле суетой, бесполезным времяпрепровидением, если мы не будем с вами жить по Божьим часам, по Божьему расписанию, по Божьему времени, в конце концов, по Божьему взгляду на наше расписание. Понимая эту реальность, нам важно еще раз осознать. Нам важно знать, который час не только хронологически, но и что делать в этот час. Итак, первый пункт. Божие расписание, первый стих и часть второго. «Так поступайте, зная время, что наступил уже наш час пробудиться нам от сна, ибо ныне Божье спасение ближе к нам, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, день приблизился». Итак, Павел говорит, нужно поступать по-другому, по-новому, потому что время другое наступило. Не так, как поступает окружающее нас общество. Особый час наступил сейчас. Интересно то, что в греческом языке существует два слова, которые используют для описания времени. Это хронос, от которого наше слово хронометр. В сущности, это слово, которое описывает хронологию, либо календарное время. И кайрос, которое говорит о качестве или виде времени. Причем кайрос всегда ограничен по времени. Проще говоря, кайрос – это 12.20 на часах, это хронос, 12.20 на часах, а кайрос продолжается время проповеди. В этом тексте апостол использует слово кайрос, и многие из нас знакомы с этим значением. Это надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент, удобное время. То есть это время, некий период, ограниченный по времени, который нам дает возможности для того, что-то значимое необходимое, принципиально ценное сделать. Причем эта возможность не будет у нас вечна, она ограничена по времени. Если мы не воспользуемся, то она уйдет. И Павел дает здесь три характеристики современного кайроса, современного периода времени, в котором мы живем, который ограничен, но который нам дан Богом. Во-первых, он говорит, наступил час, или буквально на греческом звучит как «уже имеется в наличии». Помню, дети, соответственно, в школе как-то спросили меня, что мешает христианину исполнять повеление Христа. Ну, я, конечно, загрузился и стал думать. Ну, плоть мешает, грех мешает, сатана мешает. Я им давал разные ответы, они только улыбались на меня, им всем по 8 лет было. Смеялись и говорили, нет, неправильно, но я, по крайней мере, пытался точно, отдал разных 10 ответов, уже даже и я сам себе мешаю, не работает. В конце концов, они спросили, ну что, сдаетесь, но деваться некуда, сдаюсь. И они сказали с улыбками на лице, сон мешает, когда спишь, ничего делать не можешь. И для них это было весьма очевидно. И Павел здесь говорит довольно подобную фразу, наступил час пробудиться от сна, то есть, грубо говоря, или проще говоря, встать надо, начать нужно действовать, в конце концов, время вставать, наступило время для работы, подъем, хватит спать, наступило время для особых дел, потому что, когда спишь, ничего делать не можешь. Есть очень важная деталь, глагол, посмотрите, пожалуйста, глагол «пробудиться», он нам дает пояснение очень важное. Он стоит в совершенной форме и в пассивном залоге. Другими словами, это Бог нас пробуждает, Бог, Дух Святой нас пробуждает к служению. Другими словами, для настоящего верующего служение – это естественная часть его жизни. Дух Святой его возрождает и побуждает труду. То есть я был пробужден Богом, будильником моим, для того, чтобы я для него что-то делал в этом периоде истории. То есть он не просто меня разбудил. Если я разбужен, то для служения. Поэтому верующий человек, он по-другому не может жить. Потому что он не только пробудил его, возродил к этой жизни, но и побуждает его, чтобы он трудился, как мы с вами читали в 12 главе, стих 11. «Духом пламенейте», это Дух Святой, «пламенейте, Господу служите». Это естественно для верующего. Это знаете, как в известном фильме, которую я боюсь, многие смотрели, «Матрица». Нео пробудился, проснулся, узнал реальность. Пора действовать с пониманием Божьей реальности, как Бог видит окружающий нас мир. Поэтому, дорогой друг, если ты не служишь сегодня в церкви, спишь во время собрания, то у тебя неправильное расписание. Если ты не служишь, то ты в грехе, по крайней мере, непослушание Богу, либо ты невозрожденный человек. Рожденное от Духа Божия не будет не служить. А если ты спишь время собрания, меняй свой график. Ложись пораньше субботы, я о многом говорю. Воскресенье начинается в субботу вечером. Ложись пораньше, чтобы утром быть готовым и слушать внимательно. Во-вторых, Павел говорит здесь, это второй момент этого характеристика этого периода кайрос. Спасение стало к нам ближе. Спасение стало к нам ближе. Многие переживают, что с годами их тела теряют внешнюю привлекательность. Особенно женщины, я полагаю. Ну и мужчины тоже. У них свои есть заморочки. То на голове что-то, то внизу живот что-то и так далее. Годы бегут, остается меньше всего времени для каких-то дел особенных, возможности уходят. Одним словом, для неверующего человека время или бег времени – это наказание и печаль, это горе, переживания. Поэтому мир всячески пытается остановить это время, найти возможность, как уменьшить процесс старения, как бы скрыть его в конце концов, или просто игнорировать бег этого времени. Но оно не остановится. Его движение будет заметно с каждым ударом часов. Лучшее, что может предложить нам этот мир, это, по крайней мере, песня известная «Мои года, мое богатство». И хотя эта фраза во многом справедлива, все же она не отвечает на вопрос, не решает проблему старения и утекания времени. Для верующего же человека день рождения – это радостное событие, потому что он стал еще на один год ближе к небесам. Потому что на самом деле он радуется тому, что день его окончательного искупления уже будет совсем скоро. И если он празднует, то он празднует не просто то, что вот как здорово, что я родился, как будто бы он сам решил, что он родится. А он празднует прекрасное событие, что на самом деле совсем скоро он уже видит Господа лицом к лицу и будет с ним вместе находиться, войдет в Божию славу, обретет наследие Божие, которое Господь ему обещал. И эта реальность стала ближе к нему, чем была вчера. Понимаете, твой очередной день рождения или даже печальное казалось событие, похороны твоих друзей, новые седые волосы на голове, умножающиеся морщинки на лице. Все это говорит о том, что день твоего окончательного искупления скоро наступит. День твоего избавления уже близок. Поэтому, сознавая это, что спасение стало ближе ко мне, время бежит вперед, у меня появляется еще один мощнейший мотив, чтобы служить. Чтобы служить еще больше. Совсем скоро будет мое искупление, совсем скоро окончательное искупление, совсем скоро будет мое отшествие к Господу. Поэтому пока я еще здесь на земле, я хочу использовать каждый час своей жизни для того, чтобы что-то сделать для него. Я хочу использовать этот кайрос, ограниченный по времени. Известный христианский композитор Зиновий Джулай написал прекрасную песню. Я надеюсь, что у нас ее здесь исполнят в церкви. «Лучшее соло». Там такие строчки. Умчались безвозвратно дни вчерашние, одни следы оставив за собой. А в них вопрос, звучащий без пристрастия, чем мы встречаем Господа с тобой? И припев такой, пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Кайрос, он утекает, он убегает. Третья характеристика этого времени – скоро придет Господь. Так и написано, ночь прошла, а день приблизился. Здесь немного, прошу прощения, в нашей церкви так можно сказать, здесь немного наши переводчики перестарались. Косян более аккуратно переводит. Ночь на исходе, то есть не прошла, а на исходе. День близок. Потому что ночь – это период с момента грехопадения Адама до пришествия второго Христа. И если ночь прошла, тогда мы как бы с вами непонятно, что не сделаем. Потому что мы должны быть все на небесах уже с Господом, вместе с Ним общаться. Но она еще не прошла, она очень близко, она близко к концу своему. Это время, к сожалению, ночь еще присутствует, поэтому это период морального, духовного разложения, тьмы, в конце концов, время, когда сатана еще имеет власть. Апостолы хорошо знали Божье расписание. Они знали, что Божье Царство пришло вместе со Христом, как мы с вами читаем сейчас Евангелие от Марка. И они знали, что все решающие события, которые положили начало этому особому периоду, это, в конце концов, смерть Христа, Его воскресение, вознесение, дар Духа Святого, они уже произошли. И самое большое событие, которое будет в будущем, это на самом деле второе пришествие Христа. Это будет такая большая кульминация. Поэтому они и писали в своих посланиях, что мы живем последние дни. То есть, в принципе, ничего значимого еще не осталось. Вот самое значимое событие – приход Христа. И мы его ждем поэтому. Поэтому по Божьему календарю мы сейчас пребываем в этом периоде между первым приходом и вторым приходом. Такой вот период, ограниченный по времени. Поэтому мы и читаем «Ночь уже на исходе, день близок». Мы не знаем время, когда придет, но мы знаем, что период, который мы есть, это последний период перед приходом Христа Иисуса. И сознавая это, что у нас не так много времени осталось для жизни, не только земной, но и периоды, которые Бог дал до своего второго пришествия, мы активно включаемся в то, чтобы любить своих ближних. Это лучшее, что мы можем сделать, постоянно служа делу Евангелия, потому что период короткий, и он существует, он Богом дан именно для этого, для того, чтобы служить людям. Второй момент, и это второй пункт этой проповеди. Если мы сознаем, что мы живем в такой период времени, то как нам жить? И Павел дает нам наставление, как мудро жить в этом периоде. Он говорит, «Итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, и пьянству, ни толострастию, и распутству, ни ссорам и зависти». Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечения плоти не превращайте в похоти. Итак, мудрый – это тот, кто правильно использует свое время. И не только использует свое время, но и понимает, на что его тратить. Ведь можно тратить время на что-то, казалось бы, мудрым в твоих глазах, но это будет мимо, на самом деле, это будет неудачно. И даже не только это. Такой человек еще знает, когда наступят те или иные события. Многие из нас помнят про недавний финансовый кризис, который был связан с экономикой Кипра, банковский кризис. Многие известные россияне успели перевести свои активы с этого острова в другие офшорные зоны, потому что у них была инсайдерская информация. И тем самым они сэкономили свои деньги, а многие потеряли по 40-50% всех своих сбережений. У всех было время, на самом деле, у всех было время, но те, которые знали, что нужно было делать в это время, те спасли свои деньги. Другими словами, нужно не только иметь время, но нужно и знать, что делать в этом периоде. И апостол Павел нам дает четкие наставления, как правильно, верно использовать свое время в контексте Божьего расписания. А это значит не только инвестировать в свое время, но и отказываться от тех вещей, которые мешают нам правильно его использовать. Правильно его использовать. Это возможно, знаете, когда мы готовимся к какому-то событию в своей жизни, значимому, большому, например, там отпуск или свадьба. Мы же с вами подчиняем всю свою жизнь этому событию, правда? Мы отказываемся от многих встреч, мероприятий, идей, потому что мы хотим быть готовыми к этому моменту. Мы хотим прийти к этому моменту уже во всеоружии. И мы отказываемся, порой говоря, я не пойду туда, я не пойду сюда, я не буду там участвовать, потому что мне нужно подготовиться, как сейчас брат Виктор готовится к своей учебе, и он не может на многих вещах участвовать, потому что надо сдать эти все контрольные работы. Потому что такой период у него истории. Он может, конечно, не сдать, и потом доктор Бейкер скажет, брат дорогой, оставайся в России, можешь не приезжать на следующую сессию. Поэтому период такой, у него такой кайрос особенно сейчас наступает. Итак, он говорит нам здесь, вести нужно себя благочинно, как днем. Что это значит? Это значит вести себя так, как будто бы Иисус уже пришел. Так, сознавая, что я уже живу, хотя еще в этом периоде ночи, но на самом деле я живу уже как сын или дочь света, как человек новой эпохи, нового периода, как будто бы я уже вошел в эту новую стадию этого мира, и я тем самым поступаю как дитя света, а не тьмы. Итак, еще раз подчеркну, мало знать, что правильно и верно, необходимо действовать в соответствии с этим знанием. И апостол дает нам наставление из трех пар состоящих. Во-первых, он говорит, нужно поменять свои одежды. Итак, мы поняли время, нам нужно показать, что мы это поняли, поступать так, как мы это осознали. И он говорит нам, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Ну, что это за такие дела тьмы? Но прежде чем я их поясню, давайте вот с чего начну. Нужно поменять одежды. Когда я просыпаюсь, я же не иду в этой же самой одежде на улицу, правда? Нет, конечно, больные люди могут идти на улицу во всем, что, может, они имели, может, в пижаме пойти, ну, там, какие-то особые ситуации, ну, если пожар, понятно. Но обычно я же не иду в пижаме или то, в чем я сплю. Некоторые говорят, мне вообще стыдно даже показаться в том, в чем я сплю. Я поменяю, я оденусь, потом уже пойду куда-то. Более того, мы и дома так ходим порой в специальной одежде. Но здесь сказано, вот период ночи, то, что я использую ночью, непригодно для того, чтобы использовать днем. Правда, я вот не сплю в этой одежде, могу сказать смело. Это было бы забавно даже. Таким образом, это одежда для дня. Так что же это такие за дела тьмы, дела ночи? Это на самом деле то, что относится к греху, к уходящему этапу истории, к ненужным вещам, которые нам никак не помогают готовиться к встрече со Христом или быть полезными Ему на этой земле. И в следующих стихах апостол более подробно объясняет это. Одним словом, то, в чем я хожу дома, не подойдет для того, чтобы идти на улицу. Эта фраза интересная очень, оружие света. Она показывает нам с вами, что мы с вами не на прогулке. Мы с вами на духовной войне, мы с вами на служении. И верующие не всегда это сознают, на самом деле. Иногда ведем себя довольно беспечно, так, знаете, странно, забывая, что у нас есть грозный противник сатана. Что Бог дал нам определенную ответственность противостоять злу и тьме, которую он не будет за нас исполнять. Я, например, не буду отправлять кровать своего сына, потому что если я буду делать, он не воспитается. И Бог нас воспитывает. Дает нам задачу. Мы соучастники в его служении. И хотя он мог проповедовать сам, но он верил это нам. И нам нужно не забывать, что время, которое сегодня у нас с вами есть, оно ограничено, поэтому нужно использовать его максимально разумно. Бог дает нам повеление здесь облечься в оружие света. Ну что это за оружие света? Я думаю, что многие сразу вспомнили из послания к Ефесянам, да? Божие всеоружие. Я читаю из 6 главы, 11 стиха, чуть ниже. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, для чего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Друзья, понимаете, сатана активно работает. Мы с вами сейчас сидим на собрании, он активно работает. Здесь тоже, в этом зале даже работает. Работает вокруг нас, мы благовествуем, сеем семена Евангелия, он тоже сеет с вами здесь семена лжи, обмана. Это его работа, нам осознавать, что мы с вами находимся в духовном сражении. Это реальность такая. И не стоит давать ему место в своей жизни, и не стоит осуждать брата сразу, торопясь, потому что лукавый тоже работает, чтобы рассорить и разъединить верующих. Но в этом тексте есть интересное слово. В нашем тексте, послание к римлянам, там стоит слово «оружие». Это не просто доспехи, о которых сказано послание к Ефесянам, но оружие. Почему? Потому что Ефесянам показан акцент. Будьте готовы к нападкам сатаны. То есть там разговор идется про такую стойку защиты. То есть здесь Павел делает акцент на оружие, то есть нападение, не на сатану нападение. Но нападение в том смысле, что нужно активно использовать то время, которое Бог дал тебе для служения в этом мире. То есть, на самом деле, верующий человек, который ждет второго пришествия Христа, это человек, который активно пашет и работает. То есть, если у меня правильная эсхатология, если я правильно понимаю, что Христос скоро придет, я не буду сидеть сложа руки. Я не буду просто ждать, когда Он придет. Я буду активно действовать, ожидая Его славного пришествия. Одним словом, моя деятельность ради славы Христовой, ради Евангелия будет подтверждением того, что я верю, что Он придет за мной. Следующая перемена. Итак, вы меняли с вами одежду. Теперь нужно менять свое поведение, потому что когда я оделся в другую одежду для дня, я, соответственно, иду и живу в этом дне. Итак, Павел говорит, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Понимая, что мы на духовном сражении, мы с вами не будем себя вести соответствующим образом, сознавая, что у нас мало времени, ограниченное время, возможностей не так много, мы будем стараться не потерять ни одной из них. Многие армии проигрывали еще до начала сражений, до начала битв. Почему? Потому что в армии было мало дисциплины, потому что армия была так называемая разлагаемая, аморальность, безнравственность, неуважение, командование, подчинение приказам. Одним словом, армия уже была разрушена, хотя не было еще сражения. Посмотрите, как Павел описывает беспечность людей этого мира, которые все еще во тьме. Пирование или вечеринки, пьянство, сладострастие, это буквально оргии, распутство, ссоры, зависть. Все это в сущности является бесполезной тратой времени. И такое поведение является в действительности откровенной распущенностью. Эти пары можно разбить на три сферы. Или они разбиты здесь на три сферы. Это сфера алкоголя, секса и социальных взаимоотношений. Если мы бы говорили с вами в контексте нашего времени, мы бы сказали вечеринки, тусовки, попойки, фривольное сексуальное поведение, конфликтность в отношении с людьми. Посмотрим повнимательно на каждый из этих пунктов. Во-первых, пирование и пьянство приводят не только к ужасной трате времени, но также и к тому, что человек разрушает свою жизнь. Еще Аристотель говорил в древности, что пьянство – это добровольное сумасшествие. Ведь человек пьяный, он теряет способность адекватно мыслить. И это приводит к его неадекватному поведению. Ведет его порой к неконтролируемому поведению. Я не буду давать сейчас лекцию о вреде пьянства, потому что мы достаточно понимаем это. Отмечу только то, что пирование и пьянство часто приводит к серьезным грехам и последствиям. Я до сих пор, знаете, не могу забыть скорбь и боль одной девушки, которую изнасиловали на одной вечеринке, куда она пошла с друзьями, и она это поняла только на следующее утро. Не стоит поддаваться пагубному влиянию этих комедий современных, что пирушки наркотиком, алкоголем и безумным поведением обязательно заканчиваются хорошо и весело. Практически всегда, подчеркну еще раз, всегда их последствия, результаты ужасны и печальны. Помню, в журнале «Крокодил» прочитал смешную фразу: «Пил за чужое здоровье, а пропил свое». Но сегодня у нас это не так актуально для более молодого поколения. Наркотики – вот что более актуально. Вечеринки, тусовки, попойки – вот что актуально. И это разрушает человека. Самое опасное в них на самом деле, даже если они не наполнены греховными вещами, даже если они не наполнены алкоголем, заключается в том, что они не только воруют время у человека, но и развращают его сердце. Мудрый Экклезиаст говорит, это Экклезиаст 7 глава стих 2, «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Такого рода тусовки, вечеринки, попойки создают иллюзию легкой жизни. Они делают сердце человека слабее перед искушениями, разрушают самодисциплину и целеустремленность. Одним словом, выхолащивают и ослабляют его душу. Все это вредит нашей жизни и нашим отношениям с нашими ближними. Сексуальная распущенность. Слово «сатострастие» буквально переводится как «постель» или «кровать». То есть оно говорит о такой беспорядочной сексуальной жизни, об оргиях. А слово «распутство» говорит об аморальном человеке, который живет в грехе, в сексуальном грехе, но у него уже нет чувства стыда. Он даже не испытывает стыд за свою жизнь. Вот такая беспутная жизнь есть не только бестолковая трата времени, сил, энергии. Она разрушает жизнь человека. Это открытый бунт против Бога, Творца. Это вражда с нашим Создателем. Вообще секс – это очень могучая сила, которая нещадно эксплуатирует наше время. Даже когда я учился в университете, то наш преподаватель по маркетингу говорил нам: напишите где-нибудь слово «секс» на своем баннере, и у вас точно на 15% появится больше посетителей вашего сайта или каких-то клиентов. Мы постоянно окружены с вами вкрадчивыми чувствами и искушениями. Новые приключения, новый роман, новая любовная связь, новый интерес, новые удовольствия, новое самовыражение нашей похоти. Окружающий нас мир постоянно побуждает нас попробовать то или это, посмотреть на то или это, говоря, что в этом нет никакого вреда. Но Павел говорит, довольно откровенно здесь, что если мы будем жить для разврата и похоти, то мы не исполним Божье предназначение, а значит, и не будем счастливы. Мы даже не испытаем настоящей радости от интимной жизни. Ты не сможешь любить людей, если ты сладострастен. И Павел здесь, на самом деле, описывает весь спектр человеческой безнравственности, блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм, порнография. Если кто-то из нас, если ты погряз в этом деле, то ты не можешь любить. Ты губишь себя и своих ближних. И чтобы пережить славу, славу, которую Бог тебе предназначил, нужно отвергнуть всю эту бутафорию и имитацию наслаждения и удовольствия и начать жить ради Бога и вместе с Ним. Клайв Льюис очень хорошо сказал об этом в одной своей работе. Он пишет: «Мы, беспечные существа, заигрываем с алкоголем, сексом и гордостью тогда, когда нам предлагается вечная радость. Подобно несмышленному ребенку, желающему лучше пойти делать куличи из песка, потому что он не может вообразить, что такое каникул на море, мы слишком легко находим себе удовлетворение». Третий пункт – конфликтность. Здесь Павел говорит о том, что мы можем упустить возможность служить людям, потерять свое время для служения Богу, если будем посвящать себя конфликтам с людьми по причине ссоры и зависти. Доктор Бейкер очень много уже об этом сказал, достаточно актуально и понятно. Одним словом, это относится к тем людям, которые не могут перенести, принять, что кто-то лучше, чем они, что-то сделал, получил, может быть, обладает большими способностями или статусом, положением или видимым успехом. И иногда кажется, что некоторые верующие считают, что их миссия заключается в том, чтобы поставить всех на место. Это приводит к конфликтам вместо созидания и помощи. Они все время ищут, где бы кого-то снова зацепить и уколоть. Но настоящая любовь, она любит и порой смотрит на некоторые вещи сквозь пальцы для того, чтобы любить. Если посмотрите на общество, в котором мы живем, то скандалы, споры, ссоры, обиды, разоблачения являются постоянным элементом этой жизни. Правда? Меня не удивляет, на самом деле, сегодня уже люди, которые получают удовольствие от того, что они конфликтуют с кем-то или создают атмосферу конфликта. И даже такое сложилось представление, что пока они не поругаются с кем-то, не создадут конфронтацию, они не успокоятся. По крайней мере, я помню, что я знаю, что в моей жизни таких людей хватало. И даже сегодня. Это может быть, друзья, и в семье, и в служении, и на работе. Человек сеет конфронтацию везде, сознательно или подсознательно. И на это конфликты уходят дни, недели, месяцы и даже годы. Но христиане по своей природе призваны быть миротворцами и любить людей. Они должны быть людьми мира и созидания. Спросите себя сами, когда вы появляетесь в обществе, там что возникает? Напряжение? Или на самом деле люди радуются? Когда вы появляетесь в каком-то собрании, люди начинают соединяться друг с другом или начинают размежевываться друг с другом? Образуются окопы? Что несет ваша жизнь? Или после вашего появления раздражается или рождается ссора, наступает разлад или конфликт? Вы можете узнать на самом деле, несете ли вы добро и мир. Если вы полны любви, то вы будете собирать людей. Если вы любите себя, то вы будете отталкивать людей. И это факт. Конечно, кто-то может сказать, но меня не любят, потому что я христианин. Да, и такое будет в вашей жизни. Но когда вы можете прощать и любить, будучи дружелюбным, открытым, кротким, миролюбивым, это будет известно всем. Будь то у вас на работе, в классе, в коллективе. Братья и сестры, понимаете, какой интересный момент здесь, который больше всего меня поражает в этом тексте? Ну, во-первых, он говорит, по крайней мере, две вещи, которые практическое применение для нас сейчас прямо. Во-первых, он показывает нам, что нам не надо судить строго, быстро многих верующих людей. Кто-то находится в церкви, но по какой-то причине еще не проснулся как надо. Или просто подуснул. Не надо сразу вешать ярлык на все собрание, а помогать людям. Во-вторых, что меня больше всего шокирует, то, что Павел ставит гнев и обиду в один ряд с пьянством и развратом. Мы часто смотрим на эти вот видимые грехи, вроде пьянства, разврата, и говорим, о, какие ужасные грехи. Но позволяем в своем сердце клеймить кого-то, создавать ссору, не решать конфликтную ситуацию, считая, что это не так страшно. Ну, вечеря Господня, ну я же один перед Богом на самом деле, я помолюсь и все. Но это очень важно, когда мы сегодня будем принимать вечерю Господня, это уже совсем скоро, чтобы мы все в своем сердце прощали, если кто имеет на кого обиду, любили, принимали, без споров о мнениях, и были достойными людьми, как и учит нас Божье Слово. Друзья, это справедливо на самом деле, как для жизни в этом мире, так и для жизни внутри церкви. Настоящему христианину неприлично все такое поведение. Эти вещи, на самом деле, нам запрещены. И нельзя оправдывать себя, что они такие ужасные, как эти два последних греха. Настоящему христианину не только неприлично все это, ему даже должно быть чуждым такое поведение. А потом говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, 5 главе, я читаю оттуда, с 3 стиха. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на самопротивление». Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа стоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Посмотрите, апостол Павел делает акцент на том, чтобы мы не предавались, не просто не предавались греховному образу жизни, но и не посвящали себя также беспечному образу жизни, что свойственно людям этого мира, которые нас окружают, которые просто прожигают эту жизнь. Друзья, еще раз подчеркну этот момент. Если вы христианин, и вы вроде не живете в таких вот грехах, как пьянство, например, как вот распутство какое-то, но если вы просто прожигаете свою жизнь, бестолково трача его на посещение фильмов или просмотр их у себя на компьютере, просто бестолковым компьютером и играм, помните, я говорил о том, что что ты перед Богом скажешь, что, Господи, я добился много в жизни, до 75 уровня дошел. Когда мы тратим время просто на ссоры с другими и распри, когда мы тратим свою силу на какие-то бесполезные вечеринки или концерты. Друзья, невозможно любить и заниматься всеми этими вещами. Потому что любовь требует времени. Потому что, чтобы любить, нужно создавать возможности и площадки. Для этого нужно время. И Павел говорит, время ограничено. Кайрос наступил, не нужно его тратить беспечно. Не будьте как беспечные люди, которые спят в этом мире. Пробудитесь и живите на самом деле для Бога. Иначе вы не будете счастливы. Иначе вы будете бесполезны для служения нашего Спасителя. Друзья, еще раз скажу об этом. Я понимаю, что мне надо заканчивать, потому что времени уже нет. Поэтому у нас будет проповедовать Вадим Гыра в следующий месяц. Я у него там маленечко оттяпаю от проповеди в начале июля. И там совсем осталось такой важный финал, кстати, но он достоин того, чтобы про его более внимательно сказать. Я просто подведу небольшой итог. Друзья, причина, почему в вашей жизни или в церкви может быть мало любви, именно по этим шести упомянутым элементам. Это в области разврата, интима, секса. Это в области вечеринок, тусовок, алкоголя и области конфликтов. И не стоит быть наивными, что зло как будто бы нереально, и наша греховная плоть умерла. Не стоит обвинять также и других. Посмотрите сначала на свою жизнь. Надо любить людей, любить своих ближних, потому что мы любим Бога. И если мы любим Бога, то это будет всегда выражаться в том, что мы любим своих ближних. И если мы точно любим Бога, тогда мы будем преодолевать искушения нашей плоти, будь то в сфере алкоголя, вечеринок, тусовок, беспечной траты времени, секса, конфликтов. Если мы точно любим Бога, у нас будет положительная динамика. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем», — сказал Господь Иисус. Если вы постоянно барахтаетесь и катаетесь по этим американским горкам, друг мой, ты себя любишь больше, чем Бога. Надо покаяться и начать двигаться дальше. Если не получается, то сегодня хлебопреломление, все служители здесь, мы готовы пообщаться с тобой, помолиться вместе. Но этот текст дает нам надежду. То, что мы можем жить не как люди тьмы. Потому что во тьме люди делают зло, они прячутся от света. Люди света могут быть на самом деле живыми, настоящими. Одно из прекрасных благословений веры настоящей. Ты можешь быть самим собой. Перестать быть хамелеоном, лицемерить. Своим родным, близким и друзьям. Пускать пыль в глаза. Самого себя, в конце концов, обманывать. Ты можешь стать человеком жизни. Света, потому что Божья благодать с тобой, потому что одежда у тебя другая, потому что внутренность у тебя другая, Бог ее преображает. И вот сегодня мы с вами приходим к вечере Господней, потому что мы подтверждаем, что так и есть. Если кто-то на кого еще огорчен, я советую, пока мы будем здесь молиться, пойдите к этому соседу, помолитесь с ним вместе, ободрите его, обнимите, просите прощения. Вот так, чтобы каждый из нас сегодня мог здесь исповедовать в своем сердце. Господь со мной, я его. Да, я несовершенный, да, я ошибаюсь, но Бог со мною, и Бог меня ведет. Потому что мы с вами понимаем время, потому что мы с вами люди света.